ведь жили Дель Фуоко, пожарная охрана. Женщины Борго-Дженовезе одевались в черное и обычно ходили стирать грязное белье на реку. Потом все обзавелись стиральными машинами, и прачки исчезли. 30 с лишним лет они жили только в воспоминаниях, да на фотографиях, висевших в соседней кондитерской. Потом, в начале 80-х, в порыве ностальгии по былой нищете и изнурительному труду, отцы города торжественно открыли в честь прачек памятник. Женщина в длинной юбке и широкополой шляпе склонилась за его оградой, надлежавшей на козлах доской, и в вечном безмолвии стирала белье. Тротти видел таких женщин перед войной, большие, покрытые волдырями руки и пряди волос на загорелых потных лбах. Давным-давно. Операцией руководил Майокки. Он стоял на понтоне, длинноволосый, в мешковатых брюках. Он скорее напоминал студента, чем полицейского. Тротти он приветствовал широкой улыбкой, держа в зубах потухшую трубку. Пожарник, похожий чем-то на папу Войтыллу, отсалютовал. — Ждем ваших распоряжений, комиссар Майокки. — Начнем. Трехметровая лодка была сделана из красного стекловолокна. Она стояла на якоре в нескольких метрах от берега и, сносимая течением, натягивала нейлоновый канат. По обеим сторонам ее борта белыми буквами было выведено «Виджили дель Фуоко». Веревочная петля крепилась к гакоборту. Один мужчина в тенниске сидел за рулевым колесом, другой помогал двум водолазам спуститься в воду. Один из водолазов чему-то засмеялся, поправил маску и соскользнул с низкого планшира в реку рядом со своим товарищем. Затем обе фигуры исчезли под темной поверхностью воды. Такофонди стоял рядом с Тротти. — Нам звонили 2 раза, комиссар. — Кто поднял на ноги пожарных? — Наверное, Майокки. Добрались они сюда быстро. Первый раз позвонили сегодня в 4 утра, комиссар Тротти. Звонили в оперативный. Такофонди кивнул своей большой головой. Женский голос. И что сказали? Какая-то женщина позвонила по 113 и сказала, что видела у самой воды ворох одежды на одном из понтонов под крытым мостом. Молодой человек указал на то место выше по течению реки, где через нее перекинулся мост. До Тротти доносился оттуда грохот машин, от которых в подернутое дымкой утреннее небо поднималось грязное облако выхлопных газов. Когда мы сюда приехали, только-только рассветало. — Вы уже тут были? — И ничего не нашли, — сказал Такофонди. — Ничего. — Ложный вызов. Мы так и решили. — Чертово прошлое! Тротти облокотился на ограду памятника. — Простите, комиссар. Тротти указал на бронзовую статую прачки. Тогда все было проще. Но ничего хорошего в нищете нет. Если ты бедствовал, тебе приходилось искать работу. А заполучив ее, ты не имел права жаловаться на беспросветный труд и разламывающуюся спину. Такофонди ничего не ответил. Только провел рукой по своему большому рту. Тротти бросил взгляд на реку. Последние 2 лета были сухими, и зимой снега в Альпах было очень мало. Альпы, зимой. Река обмелела, и вода старательно огибала недавно появившиеся в ней песчаные островки с травой. В буро-синей поверхности По неверно отражался город. Он поглядел дальше. На другой берег По, на набережную, на бетонные ангары, сооруженные для гидросамолетов Дучи, на собор. Купол его сиял, словно он уже окончательно свыкся с той зияющей пустотой, где некогда в течение 9 столетий возвышалась городская башня. красивую одежду носили тогда только богатые женщины. Там, откуда я приехал, девушки надевали на себя черный вдовий траур, не достигнув и 20 лет. Никаких тебе Бенеттонов или Стефанелей, никаких магазинов дамских нарядов. В голосе Тротти звучала горечь. Стирали чужое грязное белье или работали по колено в грязи на рисовых полях, и себя от радости не помнили, что нашли работу. Такафонди пребывал в замешательстве. «В 9 часов опять позвонили», — проговорил он. «Та же самая женщина. В оперативном утверждает, что голос тот же. Снова сказала, что у реки валяется чья-то одежда. Майоки сразу же сюда поехал». Он пожал плечами. «Оперативники и подняли на ноги пожарных». Тротти снова перевел взгляд на длинную лодку и не без труда сфокусировал глазами ее изображение. А я и впрямь старик. Один из водолазов всплыл на поверхность и, подняв над собой руку в резиновой перчатке, сделал ей какой-то непонятный для Тротти жест. Такафонди успел переговорить с Педерьяли. «Не исключено, что тело отнесено течением Майокки», — сказал Тротти, подходя к своему коллеге. За трубкой мелькнула невеселая усмешка. «Если вообще тело существует, Пьеру, зато есть прощальное письмо для некоего Луки». «Кто этот Лука?» «Под письмем ее подпись — Снупи». Снупи — щенок, популярный персонаж американских комиксов. Майоки вытащил из кармана огромный коробок кухонных спичек. «Лука — это несчастный ублюдок, которого она...» Он махнул рукой в сторону реки. «Пытался склонить к любви с помощью шантажа». Он помолчал и тряхнул головой. «Женщины! Что женщины? Все одинаковы. Что-то я не пойму, Майоки. Все они одинаковы. С виду ласковые, милые, прекрасные, а внутри несгибаемые, как гвозди. Жестче и непреклоннее любого мужика. Если ты правда так думаешь, Лицио, пора тебе разводиться. Добиваются своего, используя 3 линии нападения». Он поднял вверх 3 пальца. Первые, самые мощные — их обаяние, их телеса. Женские чары страшнее 100 быков. Майоки загнул 1 палец. Вторая. Если чары не срабатывают, принимаются за шантаж. Моральный шантаж. Он загнул 2-й палец. А если и шантаж не срабатывает? Майоки ткнул указательным пальцем в небо. Тогда тебе уготовляют сплошные адовые муки, обещая родить несчастного ублюдка. Майоки улыбался. Но его веселость не могла скрыть печали в усталых глазах. «Сплошные адовые муки», — повторил он.